В Москве 15 часов и 7 минут. Вас приветствует программа «Фискал» и ее всегдашние участники Ольга Журавлева и Александр Починок. Здравствуйте, Александр Петрович.
Здравствуйте.
У нас есть несколько важных сообщений. Во-первых, в книжном казино главный приз выиграли, и я готова объявить, кто это был. Антон, 69-66, окончание телефона. Ну, вам наверняка позвонят, просто чтобы все было честно. Все, Антон выиграл. Все хорошо. А теперь возвращаемся к нашим вопросам, потому что мы тоже сегодня хотим разыграть книгу. Мы сегодня говорим о 17 веке во Франции, о министрах, о финансах и о том, как все у них там происходило и как много связано с современностью, как выяснилось. Но вопрос у нас связан, тем не менее, с вином. Ну, Франция, вино, в принципе, логично. Разыгрываем книги Стругацких «Трудно быть богом». У нас 5 экземпляров. А вопрос у нас очень хитрый. Есть такое чилийское вино, которое производится в долине Майпа, довольно известное, я бы сказала. Марка и название вина — Эскуда Роха. Мы хотели бы вас спросить, как зовут основателя компании? У него очень известное имя и фамилия. Более того, даже марка вина немножко намекает на этого основателя. Слегка, я бы сказала, намекает. Пришлите нам, пожалуйста, имя и фамилию основателя компании, которые производят в том числе и чилийское Эскуда Роха. Наш номер плюс 7-985-970-45-45. А когда вы ответите, вот тогда Александр Петрович вам расскажет, как это еще эти все слова связаны с налогами, монетами и другими удивительными вещами. Ну, кстати, и с другими темами наших передач это тоже очень связано.
Естественно.
Все взаимосвязано. Так, значит, вопросы тоже присылайте. Естественно, Дмитрий уже нам прислал вариант общего названия. Версали, любовницы, войны. Все это истощало казну Франции. Ох, не только Версали и любовницы, и войны. Мыли разные истории. Казну Франции то пополняли, то истощали разные люди.
Так взвесим мы это все. Сколько Версаль, сколько любовницы, сколько войны забирали. Но ведь это же заработать надо было.
Да, совершенно верно. Чтобы что-то забрать, надо что-то иметь. Чтобы купить что-нибудь ненужное, сначала продать что-нибудь ненужное. Это известно. Да, и еще тот же Дмитрий нам напомнил слова Кальбера. Налогообложение — это искусство ощипывать гуся так, чтобы получить максимум перьев с минимумом писка. Тоже вполне современная история и очень актуальная. Но до Кальбера мы дойдем далеко не сразу, потому что финансы 17 века начались не с Кальбера, правильно?
Естественно.
Рассказывай.
У нас много будет министров очень интересных. Естественно, начнем мы с вами с Максимилиана де Бетюна и всем известного под названием герцог Сюли. Угу. Потом у нас к власти придет, как мы помним, Ришелье. Потом первым министром будет Мазарини. При нем министром финансов Фуке. И только потом дойдем мы до Кальбера. И это очень интересный век. Вот еще раз приношу извинения, но все параллели, они получаются случайно с нынешними временами.
Как
но
они уж, пишут.
Да, но они уж очень-очень логичные, к сожалению. Поэтому слушайте.
Человечество наступает на одни и те же грабли.
Конечно, конечно, конечно. Итак, начинается 17 век с того, что правит у нас Анри IV, добрый король. Историю с его головой как раз вы могли прочитать в «Дилетанте». Очень интересную историю. И очень плохо, что вот так поступили действительно с очень добрым королем, сделавшим много для Франции, когда его прах раскидали по кускам.
Ну, там вот вообще было отношение к королям такое.
Отношение
к королям.
Помните,
что когда святых громили статуи, только бедняжка Сен-Дени сохранил свою голову, потому что он держал ее в руках.
В руках.
А всем остальным
по отрубали.
Так что вопрос был не в личности, наверное.
Да. Итак, вот представим себе. Приходит к власти Генрих IV. Мы помним, что он приходил к власти долго и трудно. И, естественно, для того, чтобы объединить вокруг себя Францию, ему пришлось пойти на колоссальный подарки, обещания, привилегии. В общей сложности где-то 2,5 миллиона ливров. Колоссальные деньги.
Невероятно. Он их взял.
Так вот, то-то и оно. Вот эти деньги нужно заработать. Естественно, он повышает налоги. Повышает налоги в 2,7 раза. Сразу же после этого в самых, казалось бы, его родных, преданных ему провинциях, а в Перегорье, в Пуату, в Лимузене идут восстания, тяжелейшие восстания. И что делать? Как быть? И вот тут он делает очень умный, толковый ход. Он уже с 94 года призывает будущего герцога Сюли, когда он еще был бароном ранее, к себе. В 97 году ставит его министром финансов. В 99 году ставит фактически министром транспорта. Это главный смотритель над путями сообщения. Потом главным начальником артиллерии, потом главным инспектором всех крепостей, ну и потом дает ему герцога. И что делает Сюли? Он говорит простые вещи. Франция – это сельское хозяйство. Земледелие, полеводство, виноделие, скотоводство. Надо обязательно помогать крестьянам, потому что крестьяне обнищали. Если мы смотрим с середины XVI века, мы переживали этот период с вами уже, мы знаем, что Франция практически разорилась и на налогах, и на религиозных войнах, и на уничтожении народа, а его задача – быстро-быстро поднимать сельское хозяйство. Что он делает? Он видит, что есть грандиозные недоимки, и возникшие в результате вот последнего повышения. Он прощает. Он прощает и списывает где-то до 20 миллионов ливров накопившихся старых налогов, потому что собрать их было совсем нельзя. Действие первое. Ежегодные платежи он снижает на 4 миллиона ливров. Он увеличивает налоги с буржуазии. Обратите внимание. Не только крестьяне. Он берет впервые мощные налоги с знатных дворян. Очень мощные. Он понижает проценты, по которым делались займы. Они доходят до 6%. Так? Вот. Он издает 3 указа о защите земледельцев, очень сильных. Он убирает жесткие запретительные пошлины на торговлю с другими странами. Например, мы знаем, что Филипп II ввел вообще 30% пошлину на торговлю с Испанией, когда были запретительные пошлины. Так? Он дает право на вывоз хлеба. Он дает право на беспрепятственный вывоз вина. Идет колоссальный экспорт вина, его наконец-то привозят в Англию, правда, не весь год, но хотя бы месяца 3, потому что вино тогда еще не могло выдерживать длительное хранение. Англия пьет бордосские вина по-настоящему. Так? Идет экспорт хлеба по всем возможным направлениям. Он строит дороги, мосты, плотины, ежегодные траты на дорожное строительство в то время достигает миллиона ливров. Так? Вот. Вроде бы большие затраты, да? Но за все время, пока жив Генрих IV, то есть до 1610 года, то есть считаем, что 13 лет его активной работы как министром финансов, он заплатил, несмотря на вот эти вот большие расходы, 100 миллионов государственного долга. Долг уменьшился на 100 миллионов. Долг уменьшился на 3.
А кому была должна Франция?
Как кому? Франция, мы же смотрели, Франция была должна по порядку, начиная с ломбардских банкиров, начиная, да и, кстати, испанцам задолжали, а с еврейскими ростовщиками мы подробно рассматривали этот вопрос.
Там по-другому могло
государственные решаться. Займы были, бумаги распространяли. Правда, это еще не те истории, которые мы будем проходить через 100 лет. Но, тем не менее, государственный долг Франции в начале работы королем Генриха IV был почти 300 миллионов. Кстати, вот об этих вот миллионах. Мы все время с вами должны представлять себе масштаб цен. Еще раз напомню, что у нас традиционно базовая золотая монета – это 3 грамма весом. Серебряная – это в районе 30 грамм весом серебра, 26, 29, 30 грамм. И они называются всегда по-разному, но смысл один и тот же. Вот когда мы говорим о расчетах в ливрах, мы должны понимать, что этой монеты практически не было. Она издавалась, в принципе, где-то с середины 17 века только и очень маленьким тиражом. Это чисто расчетная единица. А ливр вообще пошел от римского фунта, так? И он прожил, представь себе, до конца 18 века, и в руках его не было. А во Франции это просто невероятное количество самых разных монет, которые обращаются, из Испании идут. Потому что к концу 17 века Испания фактически становится чуть ли не частью Франции. Французский король там командует. И, естественно, идут испанские монеты. Идет двойной дублон. Базовая монета золотая, трехграммовка, 3,09, 3,5 грамма. А так она издается в Испании, она издается в Португалии. Двойной пистоль, две монеты пистоль, так? Угу. Это же дублон, двойной. И, естественно, когда Франция становится побогаче и выпускает луидоры золотые, она тоже берет 6-граммовую с небольшим преимуществом вот эту монетку. Так? А в то же время идет большая монеточка, 30-граммовая. Так? Она есть в Испании, она есть в Португалии, она есть в Германии, она есть у нас. Ефимок, таллер, доллар, как угодно назовите, ИКЮ. Так? Это, в принципе, одна и та же монета. Так вот, мы все время считаем в ливрах. Ливр в середине где-то нашего разговора будет стоить примерно, весить примерно 2 грамма, подчеркиваю условно, 2 грамма серебра. Поэтому, когда вы делаете вот эти расчеты, вначале чуть побольше, потом чуть поменьше идет инфляция, но тем не менее, вот рассчитывайте примерно так. Вот когда я называю вот эти миллионы, то считайте, это умножить на 2, это будет количество грамм серебра. Вот. Вот такие вещи для сравнения, для понимания, какова же стоимость вот этих вот расходов применительно немножко к нашему веку.
Так Александр вот, Петрович, да. Вот вы сейчас сказали, что добрый король Анри взял себе толкового, я так понимаю,
очень
министра.
Толково.
Господин Сюли,
да.
Правильно? И в течение 10 лет, в общем, так все процветало. Вот как пишет нам Аня, какой хозяйственный дяденька, даже долги платил.
Долги платил.
А что там, курочка появилась в каких горшочках?
Вот курочка это тоже не так просто, потому что мясо было благородное и неблагородное. Вот почему именно курочка? Почему он не живая свининочку или там теленочка в горшочке? Потому что четырехногие – это была пища простого народа. А вот курочка, она была все-таки более знатная.
Более так? Тонкая.
Более да. Тонкая. И ее во Франции умели готовить. И поэтому король же не просто желал поесть людям. Он желал им каждую неделю курочку в горшочке. Показатель зажиточной жизни.
Он добился этого?
Вы знаете, судя по ситуации, в основном добился. Потому что где-то к 610 году все провалы середины 16 века были преодолены, сбережения росли, народ действительно становился богаче. И что интересно, Франция начинает потреблять гораздо меньше специй к этому времени. Вот стали тоньше готовить, в отличие от Европы, которая просто засыпала все специи, чтобы хоть можно было съесть и заживать то, что производилось. Так? Вот. Вообще, извините за вот такие отвлечения, когда мы смотрим на пиры средневековые того периода, мы видим, как в фильмах люди едят вот этих вот лосей, кабанов, режут, кусают. На самом деле все было не так. По одной простой причине. У огромного количества людей, которые мы видим в этих фильмах, зубов-то уже не было.
К тому моменту
зубов не было, поэтому, как правило, рубилось все, а смешивалось с какими-то кашами и снова зашивалось в эти шкуры. И вот мягкая курочка как раз была главной задачей Генриха. Так? Угу. И это получилось. И это получилось. Более того, подотная система начала работать с превышением плана. Профицит текущего бюджета к 2010 году составил 12 миллионов ливров.
Подождите, но ведь мы долго разглядывали другие страны и понимали, что когда с населения требовались повышенные налоги, а вы же начали с того, что ему нужны были деньги, да?
Да.
А обычно, не знаю, там кого-нибудь вешали, кого-нибудь жгли, шли с вооруженными формированиями, а тут наоборот, простили все долги.
Основной налог талия, мы подробно рассматривали вот эту талию, которая была в Англии, которая была в Франции, он понижает на 6 миллионов ливров требования по этому налогу.
И все радостно несут доброму королю свои
кровные.
А денег
становится больше, больше и больше. И, естественно, когда Генриха IV убили, Сюли сослали, и он сидел у себя в поместье.
А почему сослали Сюли?
Потому что Мария Медичи тратила гораздо больше денег. Потому что Сюли ненавидел герцог Бульонский. Против него было целое огромное количество крупнейших деятелей того времени, которые были против Сюли. Он же брал с них налоги. Так?
То есть это такой, простите за это слово, Кудрин, который никому денег не дает,
его
за это все не любят.
Так мы же, я же говорил, будут аналогии. И его направили в изгнание, и он уже Людовику XIII дает советы из изгнания. И чем дело кончается? Через 20 лет после отставки его делают маршалом Франции.
Интересно, перспективненько.
Вот такая была история. Так? Ну, надо отдать должное, что не все было так хорошо. Он не понимал, что такое промышленность. Он не стимулировал промышленность. Да, и здесь были серьезные вопросы. Но Сюли уходит, приходит к власти очень молодой епископ, который занимается и политическими действиями, и военными действиями, и работает с парламентом. Так?
Как же зовут этого епископа?
И это, оказывается, Ришелье. Так? И Ришелье приходит в парламент в 1615 году на заключительное заседание заключительной сессии парламента Генеральных Штатов. И тут он делает интересную вещь. В принципе, парламент тогда был довольно выгодным предприятием, потому что Сюли и тут проявил новацию. Он сделал парламентские должности наследственными, но при переходе по наследству должности в Генеральных Штатах взималась 1/60 часть, продажная часть цены должности. Вот. А Ришелье выступает с заключительной речью в феврале 2015 года. И после этого, как вы думаете, через сколько времени собирается снова Генеральные Штаты?
Я даже боюсь и предположить.
Через 175 лет.
Вот.
Вот. Вот что происходит. Мы постепенно приползаем к абсолютизму. Угу. Вот. И, естественно, Арман Жан де Плюси, который кардинал Ришелье, красный герцог, герцог Ришелье, он как-то работает госсекретарем и главой правительства без наличия парламента. Причем сам он говорит о том, что он не знает, что такое экономика, не знает, что такое финансы, об этом постоянно пишет, но сомнения в этом есть.
Сомнения, кокетничает.
Вполне возможно, потому что ему достается неплохой бюджет, но ему достается Франция с плохой армией, с маленькой армией, 1040 максимум может собрать тогда Франция. Сейчас на меня будут кидать камни и будут говорить, что уже в первые практически годы Ришелье можно было собирать по 200-250 тысяч с ополчением. Реальной боевой армии почти не было.
Александр Петрович, подождите, а мы же еще помним, после того, как добрый король Анри пришел к власти, уже тогда, как мы знаем, были кое-какие межконфессиональные проблемы внутри Франции.
Правильно. И минус 300 тысяч гугенотов еще, которые эмигрировали. Да, на минуточку.
И ко временам Ришелье эти проблемы никуда не делись.
То-то и оно.
Они
и
обрели более военный масштаб.
То-то и оно. И их нужно было решать. Еще одна маленькая деталь. Флота не было. Ришелье приходит, ему делают доклад. Во Франции 10 галер. Все, точка, и на Средиземном море. Больше нет ничего. А на минуточку вспомним, какие флоты тогда у Испании и у Англии. Как раз тогда происходит великолепная борьба за золото, серебро, колоний американских между этими странами. А тут вмешиваться нечем совершенно. Ему нужно строить флот. А это очень сложно, очень дорого. Дальше он обнаруживает, что предыдущие короли вообще не уделяли внимания торговым взаимоотношениям с другими странами. И если Ганза заключала соглашение в огромном количестве, если мы с вами говорили об Испании, торговые соглашения есть, если мы говорили об Италии, соглашение, а уж про Венецию и Геную говорить нечего, так, то тут ничего нет. Так вот, Ришелье заключает 74 торговых договора. И, естественно, он дошел даже до России с этим. Так, очень крупный торговый договор с Россией ухитрился заключить Ришелье. Дальше. Колонии. В колониях ничего нет. И он осваивает Канаду крайне интенсивно. Опять нужны деньги. Так? А потом еще 30-летняя война. И тот Ришелье, который всегда выступал за снижение налогов, вынужден налоги поднимать. Все-таки 30-летняя война – очень дорогая история. И тот налоги он поднимает как стандартные, так он и ищет нестандартные варианты. У нас в этот момент работает королем Людовик XIII. Да. А Людовик XIII, он очень не любит игры. Категорически. Я так понял, что мы уже после новостей все об этом расскажем.
Кстати, о нашей игре. Мы уже получили правильный ответ.
Ура!
Алексей из Уфы дошел своим умом, ну, правда, уже в последних, так сказать, смс-ках, написал «Искуда Роха, красный щит, по-немецки Ротшильд». Алексей, правильно! Это действительно так, правильный ответ. Барон Филипп де Ротшильд. И правильные ответы мы уже получили. Наталья, 5992, Александр, 9908, Маша 1674, Ольга 9128 и Дмитрий 3015 первыми ответили правильно на вопрос, кто же возглавляет компанию, выпускающую это прелестное чилийское вино. А как это связано с налогами, в следующей части после новостей. В Москве 15.35. Программа «Фискал» продолжается. Говорим о Франции в 17 веке, о французских финансах и французских министрах. Мы дошли уже до господина Ришелье.
Да.
Мы получили правильный ответ на вопрос, как зовут основателя компании, который выпускает в том числе и такое чудесное чилийское вино, как «Искуда Роха». И прав абсолютно был Алексей из Уфы, который сказал, что «Искуда Роха» и «Ротшильд» — это одно и то же.
Конечно.
Ротшильд – это действительно красный щит.
А в нашем случае это огромное количество монет, которые тогда имеют хождение во Франции. Это эскуда, золотые эскуда, испанские, португальские трехграммовки. Это икю французские, то же самое. И это скуда, которые имеют хождение в Италии, и их тоже заносит во Францию.
Там щиты нарисованы.
Щиты. Вот щитовая монета, она очень... А потом появляется лилии. Когда золотые уйдут, так, но щиты есть в Португалии, в Испании, в Италии, во Франции. Вот уж очень была распространенная монета. Так вот, возвращаемся к очень интересной истории. Вот Людовику не нравятся азартные игры, 13-му. Угу. Он считает, что это неразумная трата денег.
Да ему даже на австрийской не нравится, чего уж там.
Ну, так он запрещает игру в кости, он закрывает 47 игорных домов в Париже и издает ордонанс. Огромный, кстати, интересный. Он гораздо больше, чем наш закон о запрете азартных игр. Но там вот я чуть-чуть процитирую. Мы запрещаем всем нашим подданным принимать в своих домах собрания игроков, а также сдавать или предоставлять свои дома для этой цели. Сим объявляем всех, кто ослушается и станет предаваться сему пагубному занятию недостойными людьми, неспособными исполнять королевскую службу. Обратите внимание, какое наказание. Предписываем всем нашим судьям навсегда изгонять их из городов, где они будут уличены в нарушении настоящего уважения. Так? Дальше. Желаем, чтобы онные дома были изъяты у их владельцев, ежели будет доказано, что онные занятия проходили в них 6 месяцев кряду, если только они сами не донесут на таких жильцов. Объявляем все долги, сделанные в игре, недействительными, и все обязательства и обещания, сделанные ради игры, пустыми и недействительными, не влекущие никаких обязательств гражданских и природных. Позволяем, обратите внимание, отцам, матерям, бабушкам, дедушкам и опекунам возвращать себе все суммы, проигранные их детьми или несовершеннолетними, отымая их у тех, кто их выиграл.
А как же? Вот представляются какие-нибудь гасконские добрые дворяне вот с такими шпагами, которые играют в кости, которые продуваются в прах.
Ага, ага.
И вот. Что же?
А Ришелье вводит еще и налог на карты. На карточные игры.
И чем же занимаются в караулке мушкетеры и прочая публика?
Нелегально играют в карты, в кости. И наперсток тогда появляется. Кстати, для справки, три наперсточка появились в основном, как очень распространенная игра в то время. Но действительно, аристократ тратит огромные деньги на игру. А Ришелье использует эти законы для борьбы. Вот представьте себе, у него плохие отношения с Гастоном Орлеанским, у Ришелье. И он его фаворитов приглашает не к себе, они бы напугались, а приглашает их к канцлеру Сеге. Они приходят туда играть партию в пикет, за столом сидит Ришелье, и Ришелье вызывает Лувр срочно. Он им оставляет... Они садятся доигрывать партию в пикет. И как только Ришелье едет в Лувр, в дом врываются солдаты, де Фаржи, де Кудре арестовывают и везут в Бастилию. Вот такие были способы работы.
То есть сам Ришелье сидел в качестве подсадной утки. Вообще это провокация. Контрольная закупка.
Контрольная закупка. Угу. Мы же говорили, параллелей будет очень много. Угу. Но суммарный вывод. Борьба с азартными играми в итоге во Франции ни к чему не привела. Угу. И указов об отмене того указа не было. Но явочным порядком... Игры снова приползли в Париж. И действительно, мушкетеры Людовика XIV играли уже легальным образом. Вот так вот получалось. Дальше. Но денег не хватает. 30-летняя война. Постепенно начинает расти налоги. Десятина. Обычно все говорят десятина, 10%. Я тоже так думал. Ничего подобного. Десятина была очень жестко дифференцирована в зависимости от плодородности и урожайности, богатства прихода и того, насколько грамотно вели церковные служители хозяйства. Если мы посмотрим по регионам Франции, десятина от 3 до 12%.
Как интересно.
Да, но, спасибо Сюли, жестко рабочий скот, плодовые деревья, луга и леса были выведены из-под обложения десятиной. И почему мы видим успехи французского виноделия, французских производителей куриц, французских скотоводов, уход от налогов. французские сыры, французские, и так далее.
Вся история человечества, Александр Петрович, учит нас тому, что как только кому-то делали послабку по части налогов, это страшно начинало развиваться, бешено расти и вообще пухнуть на глазах и давать невероятно прекрасные плоды.
Так вот, интересная вещь. Сейчас посмотрите. Тоже и сработает, между прочим. Идем дальше. Очень сильно увеличивается налог на соль. Угу. Налог на соль – это вообще гениальное изобретение. И очень тяжелый налог. Против него как раз выступали очень сильно всегда во Франции. Он назывался Габель. Причем откуда? Очень интересная игра слов. Это арабское. Аль-Кабала – налог. Угу. Так, вот. Или же можно вывести, в латыни тоже есть габеум налог. Так? И раньше это был налог на огромное количество сырьевых товаров, но самый мощный налог брался именно с солей. Страна была поделена на 6 территорий по уровню этого налога. Самый высокий налог был у Атлантического океана.
Где сама соль производилась?
Конечно. За мешок соли бралось больше 50 ливров. Вот очень много, так? И дальше, там, где не меньше соли, меньше налога, был налог 22, 30, был даже район четверти Рассоа. Ну, четверть. Ага. Это Нормандия, Прованс, Руссельон.
Я прошу прощения, была гениальная книга «Всемирная история соли». Ага. Вот все подробности, касающиеся соляных налогов, соляных походов и рассолов, там очень подробно изложены. Да. Если кто найдет, да, обратите внимание. Отличная штука.
Это правда. Так вот, там же выпаривалась соль, и четверть добываемой соли, она шла королю. И там налог был от 13 до 27 ливров. А где-то Франш-Канте, там и соляные озера, и болота. И там тоже свои ставки были от 12 до 36 ливров. И самые маленькие были от 8 до 11. А был налог освобожденный от... территория, освобожденная от налога на соль, это присоединившиеся к Франции территории на основе освобождения от этого налога. И там соль была дешевейшая. Соль стоила всего от 1 до 8 ливров за мешок. И что вы думаете, сразу же появилось? Контрабанда, естественно. Разница в цене на соль была в 20, в 30, в 50 раз.
Но неужели это сработал, этот налог? Неужели он дал какой-то экономический эффект?
Он давал безумные поступления. Колоссальная часть доходов обшла за счет этого налога. Во всех провинциях были центральные соляные склады. Вся соль должна была продаваться соляным складом. Угу. Кто не сделал, все конфисковывалось. А соляные склады покупали соль по фиксированной цене, потом перепродавали розничным торговцам, и государство получало доход. Но контрабанда, конечно, была колоссальнейшей. Единственная проблема – тяжелый сам товар. Мешками нужно было перевозить соль, ловить относительно легко. Наказание – ссылка на галеры.
На те 10 галер, о которых вы говорили?
Извините, а у нас их уже 300. Mm-hmm. Да, потому что Ришелье флот создает и торговый, и военный, и атлантический, 3 эскадры боевых кораблей, и все в порядке.
А вот и галерники появились.
А галерники появились. А если ты, значит, с оружием в руках протестуешь против этого, то смертная казнь категорически.
Соляные бунты были?
Естественно. Все в порядке. Так же, как у нас. Угу. Вот. Поэтому, по крайней мере, четверть налогов бюджета за счет габели формировалась. Это довольно много. Вот так вот получалось.
Хорошо. Ришелье, значит, завел свои порядки.
Поднял налоги,
как он не... Судя по всему, он понимал, что поднимать налоги – это не очень хорошо.
Он всегда выступает против этого.
Но, тем не менее, пришлось поднял и вроде бы собирал.
Да. И собирал, и воевал, и пытался разобраться с феодалами. Так. Потому что феодалы владеет значительной частью земли и получает сами доходы. Половина земли – это крестьяне, половина – феодалы. И феодал, как правило, во Франции, он, ну, представь себе, какой из Д'Артаньяна, например, землевладелец и земледелец. Он сдает в аренду, верно? Угу. Если у него есть что-то.
Ну, причем он как раз представляет собой нищее дворянство, которое в большом количестве в Париж съезжает. Вот, именно вот, потому, вот, что денег у них нет.
У детей денег нет, а родители, у которых есть участки, как правило, сдают в аренду от года до пожизненно, иногда даже на несколько поколений. И если ты платишь установленные платежи, если ты цензитарии платишь, то тебя нельзя забрать этот участок, нельзя тебя прогнать. Именно поэтому это, опять-таки, стимулирует то, что на земле все-таки работает тот, кто умеет обрабатывать. И это очень важно. Дальше. Еще один важнейший источник дохода. И это продажа должностей. Ведь вот когда мы начали свой разговор, было 5 базовых должностей, всего-навсего. А казначей, конетабль, сенешаль, адмирал и управляющий королевским винным погребом и виноградниками.
Скромненько. Скромненько. Да больше и не надо, Александр Петрович.
А потом, ну, начинается резкое увеличение количества должностей. Правда, должности сенешаля отменяют, великий адмирал у нас Ришелье. Тем не менее, чины производятся в невероятном количестве. Появляется гигантское количество секретарей, канцлеров, финспекторов, смотрителей и так далее, и так далее. Должности дают доход. Иногда натыкаешься на то, что вроде бы поэт, вот Вуатюр, академик, все. Я думал, на что он живет? Тогда вроде не было принято продавать литературные труды. А он, оказывается, работал дворецким, камергером, переводчиком и первым заместителем генерального инспектора финансов. Вот. Одновременно.
На досуге писал стихи.
Да, писал стихи и получал 18 тысяч ливров в год, и их проигрывал основ карт. Так, губернатор Суассон, губернатор Шампани-де-Фине, получает 150 тысяч ливров, и еще 40 тысяч платят ему аббатство. Потому что он надзирает еще и за ними.
Так, подождите, давайте разберемся. Значит, продажа должностей – это деньги в казну.
Продаем должности, деньги идут в казну, а потом ты с должности получаешь
но
доходы.
Но платить-то этому человеку нужно же, когда мы его взяли на эту должность.
А он-то себе у нас сидит на денежных потоках. Он-то получает с тех, кто ниже его, он продает дальше
он продает
должности ниже,
должности.
Он собирает налоги, вот. В любой город того периода мы разбирали городские налоги, а тут они становятся еще более сложными. Город собирает обычные налоги, город собирает чрезвычайные налоги, город содержит королевских солдат, город занимается судебными процедурами, город что-то делает для каких-то там дорог, для каких-то городских расходов, у него есть какие-то богадельные, в некоторых городах колледжи появляются, есть дома для бедных не так много, но все-таки есть. Но надо собирать. Вот и получаются такие ситуации. Например, Пантуаз. Приходит приказ. Реальная бумага. Немедленно королю дать займ на 35 тысяч ливров. Приходит это в январе 37 года. Король будет выплачивать с февраля через 2 месяца равными порциями. Представляете, вот тоже это в дополнение к налоговой системе. Значит, король приказывает дать ему займ, который он будет возвращать частями через 2 месяца. И вот Пантуаз получает вот это предписание, и он распределяет на всех жителей. Вот, кстати, здесь дворяне, священники, кто бы ни был. Вот синдик с казначеем получает эту бумагу, думает, что делать. Едут в соседние города. Так, и понимают, что они не соберут.
Угу.
Что они делают? Они пишут, откуда мы про это знаем. Есть письмо от них к Людовику XIII. Разрешите Ваше Величество, с огромным количеством таких вежливых оборотов, займ вам не давать, но вместо этого обложить налогом напитки, потребляемые у нас в городе, и мы вам это заплатим. Так как мы это собрать не можем. Вот такая история. Займы действительно широко распространены. Если мы прикинем бюджеты где-то периода 30-летней войны, то это примерно 40-50 миллионов годовых и миллионов 18, то есть практически 40% бюджета – это займы ежегодные. Так? И таким образом города теряют право устанавливать налоги, они все в этих займах. Так? Иногда им удается давать какие-то льготы, например, в том же самом Пантуазе, что было? Врачи просили им установить, обратите внимание, очень интересная просьба. С одной стороны, им установить минимальные налоги, потому что они делают доброе дело, они бедным и населению оказывают услуги. А второе, как вы думаете, о чем просили врачи?
Повысить стоимость этих
нет,
услуг?
Нет, нет, они же оказывают услуги бедным и населению.
Так.
Вот невероятная совершенно вещь. С нас понизьте налоги, а второе, не назначайте нас сборщиками податей. Ага. Потому что мы бедным помогаем. Мы добрыми должны быть.
А, так? Ну, вопрос доверия. Конечно, если ты собираешь налоги, то какой же из тебя врач?
Конечно. Конечно.
Тонко.
Конечно. И более того, народ-то думает, что это все местный произвол. Цитирую. Дневник. 37-й год, 9 января. Цитату. «Устанавливают новые налоги на все, что можно, в частности, на соль, вино и дрова. Боюсь, как бы не обложили им нищих, греющихся на солнышке. Здесь говорят, что в Марселе был бунт, разграбили несколько домов. Поговаривают о займе, который король хочет получить со всех верных городов Франции, и что Париж обложит суммой 12 сотен тысяч ливров, а другие города поменьше, каждый по возможности. Но мне сдается, что таких денег не найдется ни у кого, что в дальних городах, что в самом Париже, какими бы они ни казались богатыми. Просто ужас, какие кругом бедности и нищета. Внимание! Господи, сделай так, чтобы король узнал от порядочного человека о несчастьях своего народа. Он непременно отдаст тогда иное распоряжение».
Ну, это как, давайте напишем письмо товарищу Сталину, что раскулачивать не надо, и вообще у нас тут голод. Это же ровно на ту же самую тему истории.
Так я именно про это и говорю. Все равно продолжали надеяться на доброго короля. Вот так вот. А естественно, кто виноват? Ну, Ришелье виноват, да? Вот. Продолжается восстание, Нормандия восстает, Авранш восстает, идет восстание босоногих, 1020 было, так, армия страдания во главе с Жаном Морелем, причем Жан Морель кто? Священник, сельский кюре, так, приходится с фронта снимать армии и давить восставших, и брать штурмом Руан, так.
Дальше. А, кстати, по поводу вот этих вот сборщиков, на которых, естественно, думали те, кто им налоги платил. Ну, ведь, наверное, же прилипало к рукам немало.
Ой, прилипает не просто немало, а ужасное количество. И когда мы дойдем до Фуке, мы увидим, что вот это оценки. Никто не считал точно, но к периоду Фуке считалось, что прилипает к рукам 3/4 собираемых денег. Причем прилипает даже буквально смысл. Монеты обрезали по краям.
Знаем, да.
Это само собой. Появляется новый вариант. Обрабатываются монеты царской водкой. Ну и золотые монеты, если для того, чтобы немножечко потравить. Поэтому Ришелье командует с 1939 года деньги на вес принимать.
То есть не по счету монет.
Да, но Ришелье же у нас не главный интендант, а интендант Корнюэль командует. А, ладно, принимаем по номиналу, не взвешивая, так будет проще. Что получилось? за один год, точнее даже за 3 месяца, все полновесные деньги были вывезены из Франции. Обратите
внимание. Кем это?
Все стали возить. В казну попали обесцененные деньги. В марте 40-го года...
Протертые, обрезанные,
да,
истончившие.
Да. Мы видим докладную, которую Людовику делает министр финансов тогдашний Клод де Бульон. Он пишет: «Ваше Величество, в 2 раза меньше номинала монеты оказывается у нас в казне. В 2 раза. Хватило 2 фактически месяцев». И 31 марта 40-го года король опять издает эдикт: «За 3 месяца». Все частные лица должны снести на монетные дворы все облегченные деньги. И их обменяют вам на полновесные монеты. И выпускает вот этот самый луидор 6 с лишним, по 6,3 четверти грамма золота. И там впервые у нас появляется Людовик XIII, такой весь красивый, в лавровом,
справедливый.
Да, в лавровом венке. И, естественно, на обороте у нас, как всегда, щит с гербом Франции. Вот. И вот этот вот луидор дальше совершенно спокойно до революции продолжает работать. И причем его чеканят, очень красивая монета, чеканят по хорошей технологии, чтобы не подделали. И опять-таки для аналогии Ришелье впервые объявляет тендер на чеканивание медной монеты. Вот, тендерная комиссия, и тендеры пошли. Вот.
И выиграл самый хороший чеканщик.
Не, ну на самом деле получилось совсем, совсем неплохо. Вводится налог на торговлю, на все товары в связи с неурожаем. Соль с ливра берется. Опять пошли мятежи. Теперь у нас взрывается Гиень и Бордо. Этот налог вызывает безработицу в промышленных районах.
Потому что какая-то промышленность.
Конечно,
есть.
Конечно. А в Париже идет спекуляция. Так что не сработал вот такой налог. Возникает жуткое, громадное восстание краканов. Тем более, что вот их ведет настоящий дворянин, потому что там командует Деламо де ла Фаре. Это очень серьезный военачальник того времени. Так? И что он делает? Он, когда побеждает в Перегоре, он собирает армию, он сразу отменяет, подчеркиваю, не налоги, а незаконные налоги. Вот представьте себе.
Каковыми он почитает?
А вот эти вот, новые налоги. Угу. Так что у Ришелье все не так уж и хорошо. Ему удается удержать довольно большую величину талии, но он вот к концу жизни в основном добавляет бюджет за счет палеты, за счет вот этого взноса, который в казну дают чиновники, потому что он в конце жизни стал совсем циничным и считал, что так как чиновники все равно воруют,
то
чиновники должны платить принудить вот эти вот сборы.
Тоже очень популярная мысль,
да.
И много-много веков она действовала.
Да. И более того, он разрешил чиновникам, обратите внимание, продавать свою должность. То есть ты можешь передавать ее и продать можешь. Но
как
с этого ты должен заплатить налог. Вот так вот.
Ну, одним словом, в 1642 году умер Ришелье. Чуть-чуть попозже, буквально через несколько месяцев, да, умер король. Да. И эпоха Людовика Справедливого и хитроумного кардинала на этом закончилась, потому что пришел кардинал Мазарини. Потому что у нас еще Людовик XIV не вошел, что называется, в должность.
Да.
Так что в следующем фискале 17 век продолжается.
Фуке и Кальбер.
И появляются Фуке и Кальбер. Александр Почунок, Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.